Прямо.
Фианина в карцере. Нет, не в карцере, а в изоляторе. Карцер – это для наказания заключенных, а она для Цема – свободный человек. Подозреваемый, уже свидетель, адвокат без лицензии, сообщник преступного клиента. Злая ирония судьбы. Получив от малого господа свободу, сразу ее утратить. Ее не выпустят в очередной день гнева. ЦМ отметит, что надо отправить запрос в ДН. По закону, кажется, это необходимо сделать в течение 3 суток. А сутки здесь тянутся вечность. Ее хоть кормить будут?
Налево.
Антоний в лазарете. В коконе милосердия, сказала пастушка. Значит, дело плохо. Реанимационную капсулу не обмануть симуляцией или пустячным ранением. Последствия электрошока, возможно, переломы, травмы суставов, внутренние кровоизлияния. Ноги женщин топтали верного охранника без жалости. Помпелианцу не позавидуешь. Очнуться в капсуле, с воспоминаниями о дне гнева, не зная, чем все закончилось, где Юлия. И главное, без малейшей возможности что-то сделать.
Стоять, лицом к стене.
Кто следующий? Вехтены подорвутся на экстаноле? Рассыплется веселыми искрами Эрфейм, осененный по имени Лючана Баргота? Киноид Марийка Гиджибош своими шаловливыми пальчиками откусит что-нибудь легату Тумидусу? В очередь становитесь, в очередь. Судьбы на всех хватит. Угомониться? Не рыпаться? Не биться головой об стенку? Ходить в столовую? Смотреть фильмы? Гулять по оранжереи? Просто гулять, а не вынашивать планы побега. Покой, размеренность, определенность. Вечный день малого господа складывается из многих дней чад его. Первым, наверное, замолчит Гишер. Вторым – маэстро Карл. Вздорные, назойливые, любимые альтер-эго уйдут, как не бывало, оставив по себе лишь паутину памяти в углах. А там и паутину сметут веником, не оставив ничего. Наконец замолчишь и ты, Тарталья. Бессильный Рефаим, отказавшийся от себя, каким был, равнодушный к тому, каким стал.
Прямо по коридору.
ЦМ вел его по неизвестному маршруту. Коридоры, двери, тоннели. Сюда они пришли совсем иначе. Сопло полевых заграждений в стенах, объективы следаков на подвижных штативах, глаза раково-чельником на стебельках, керамопласт, бронесталь, декор плита. Куда мы идем? Нет, куда я иду? В карцер? Черт, дался этот карцер. Я не сделал ничего дурного. Я хочу покоя. Отпустите меня в камеру. А куст линза захрипела и умолкла. С опаской Лючана повертел головой, осматриваясь. Сделал шаг вперед, потом назад. Его не контролировали, утратив интерес к мелкому человечку. ЦМ ушел неисповедимыми путями, подарив глупцу видимость свободы. Ладно, направо. Свернув куда велено, он выяснил, что находится в одном из коридоров, ведущих к кольцевому периметру. Камеры здесь пустовали. Решетчатые стены напоминали зоопарк на бедной варварской планете. Зверей еще не завезли, но место уже готово. «Рад вас видеть, господин Барготта. Или лучше, сеньор Барготта?» Голем с достоинством поклонился. Раньше, когда Эдам стоял, спиной прислонившись к двери одной из камер, он был незаметней хамелеона, слившегося с поверхностью. Теперь же оставалось лишь удивляться, как я не обнаружу его первым. Наверное, из-за неподвижности и беззвучия. Обычно Эдам пританцовывал или мурлыкал приятную мелодию. «Все равно. Тогда остановимся на сеньоре. После вашего звонка, марш Армалю, я долго думал, как обращаться к вам. Мне казалось, вам понравится, сеньор. Вам идет такое обращение?» «О чем вы говорите?» Лючана еле сдержался, чтобы не заорать на голема. Эдам с приязнью улыбнулся. О пустяках? Естественно, о пустяках. О чем еще говорить в нашем положении? В нашем, он сказал, в нашем. Где дети? Вы оставили их без присмотра? Вместо ответа голем указал пальцем в конец коридора. Жест получился выразительным, как у талантливого актера. И впрямь, что Эдам мог добавить, если там, куда показывал палец, метрах в 70 от Тартальи играли близнецы? Играли они странно. Носились по коридору на перегонки. Чаще побеждала быстроногая Джессика. Иногда Давид. Набегавшись, маленькие гематры останавливались, выравнивали дыхание и о чем-то долго спорили. Складывалось впечатление, что дети проводят серьезный научный эксперимент, а не балуются с салочками. Ничего опасного? Спросив это, Тарталья почувствовал себя клиническим идиотом. Конечно же, детям ничего не грозит, иначе голем давно бы принял меры. Наверняка он рассчитал и степень потенциальной угрозы, и расстояние от себя до близнецов, и все на свете. «Вы неправильно воспринимаете меня», – вместо ответа сообщил Эдам. Он склонил голову к плечу, став похож на невероятно прекрасную птицу. «Вам кажется, что я человек, искусственный человек, если угодно. Отсюда все проблемы». «Кто же вы?» «В определенном смысле я внутренний орган».
«Вы с ума сошли?»
Этот разговор был логичным завершением безумной авантюры. Фианина в изоляторе, а клиент точит лясы с рехнувшимся големом. С другой стороны, что делать? Кричать «На помощь! У меня адвоката арестовали!» То-то Рефаимы кинутся спасать.
«Я не могу сойти с ума. У меня высокий коэффициент психической прочности. В отличие от вас, сеньор Барготта. И тем не менее, вы человек, а я орган. Печень семьи Шармалей. Про печень я так для примера. Теперь понимаете?»
«Нет».
«Печень не беспокоится за судьбу других людей», – рассмеялся голем. «Свой персональный организм и только. Печень не может самовольно покинуть рабочее место. Печень не претендует на функции мозга, сердца или мочевого пузыря. Ее дело – защитные и обезвреживающие функции, направленные на поддержание постоянства внутренней среды организма. Вы же не скажете собственной печенке: «Беги, выручай легата Тумидуса, у него желтуха».
«У Тумидуса желтуха?»
«Это я тоже для примера, поняли?»
«Извините, мне трудно представить, что я разговариваю с чужой печенкой».
«Привыкните. Перестанете отягощать этот факт лишними эмоциями и привыкнете. Даже позавидуете. Вот, мол, идеал, не нам чета».
«Вы шутите?»
«В некотором роде. Поверьте, для зависти есть поводы. В частности, у меня нет страха смерти. У вас есть и навалом. А у рукотворной печенки Шармали ни грана. Пока я живу, я исполняю долг. Перестану жить, перестану исполнять».
«Нет страха смерти. Внутренний орган. Тогда почему он такой изящный? Надо ли печени быть красивой?» Фактически, голем дал мне ответ на незаданный вопрос. Можно ли использовать его боевые качества для побега? Можно, но в одном единственном случае. Если побег представляет для детей меньшую угрозу, нежели смирное пребывание на Шеоле. Сочтет ли он рой пенетраторов достаточным фактором? Вряд ли. «Зачем вы беседуете со мной, если вы печень?»
«Вы мне нравитесь. Вы любимец чужих печенок. Как морковь, вы улучшаете обменные функции. Если вам скучно, можете уйти, я не обижусь».
«Мне некуда идти».
«Мне тоже, я на посту».
Близнецы подбежали к ним.
«Привет, Лючана!» —
запыхавшись, крикнул Давид. Сейчас он победил сестру, обойдя на два корпуса. Другой мальчишка, Нигиматор, ликовал бы на всю тюрьму. А этот рыжий компьютер лишь наморщил лоб, показал Джессике три пальца, затем два, дождался, пока сестра кивнет, и понесся обратно. Девочка кинулась следом. На середине пути они вдруг остановились, отвесили друг дружке по шутливому подзатыльнику, вслух сосчитали до 18 и помчались дальше.
«Дети, что тут скажешь?»
«Эдам, вы не боитесь, что они удерут от вас? И пока вы будете искать их по всему Шиолу, натворят бед?»
«Не боюсь».
Голем спел это на манер первых двух тактов увертюры из балета «Милая Элеонора».
«Я не похож на Гематра, но я хорошо умею делать расчеты. Стометровку я бегаю за 8,74 секунды. Отсюда до перехода в кольцевой тоннель периметра 109 метров, плюс-минус 50 сантиметров. Максимальная скорость бега молодых хозяев мне известна. Кстати, для них мои расчеты простенькая забава. Поэтому они не приближаются к тоннелю настолько, чтобы я начал сокращать расстояние между нами. Вы удовлетворены, сеньор Барготта?»
«Да. Можно я задам вам личный вопрос?»
«Я не личность. В вашем, разумеется, понимании. Задавайте».
«Вы двигаетесь как танцор. Ваш голос крайне мелодичен. Ваши жесты дышат изяществом. Зачем гематрам такой...
такой голем, хотели вы спросить?» «Что ж, я легко отвечу на ваш вопрос. У каждой расы энергетов свои комплексы. Гематры не исключение. Создавая голема, Шармали, кроме базовой функциональности, вкладывали в создание мечту. Хотели иметь то, чего у них самих дефицит. Это происходит неосознанно, можно сказать, рефлекторно.
Все големы имеют много общего, мы контрастники».
«Контрактники?»
«Нет, контрастники. Вы уже поняли, к чему притворяться». «Сеньор Барготта, неужели вы мне завидуете?»
«Не надо, прошу вас, утешьтесь хотя бы тем, что големы долго не живут.
40-50 лет, не больше».
«Сколько вам лет?» Не удержался Лючано.
46.
С отменным хладнокровием ответил Эдам.
«По нашим меркам я долгожитель. Вы забыли, что у нас нет страха смерти».
Смущенный, Лючано отвернулся. Напротив, на стене под потолком, располагался контрольный дисплей. Там, в едва намеченном коридоре, носились как угорелые утрированные близнецы. И злодей Тарталья разговаривал сам с собой. Голема система по-прежнему не фиксировала. Впору решить, что кукольник обезумел, беседуя на два голоса. О внутренних органах и страхе смерти. Мечте и комплексах. Изображение мигнуло. Коридор сменился тоннелем периметра, несущимся зрителю навстречу. Чудилось, камеру установили на кибертележке, спешащей доставить узника строптивца в карцер. Тележка резко затормозила, объектив уперся в уже иллюминатор. Надвинулся космос, мятый бок пристыкованной герсилии. Сперва кукольник не понял, что происходит. Вокруг либурны кишмя кишели полосатые осы, похожие на заключенных в комбинезонах. Впору предположить, что ЦМ решил ликвидировать перенаселение, выбросив кое-кого из рефаимов за борт. Насекомые суетились, шевеля манипуляторами, присасываясь к кораблю и вновь отлетая подальше, словно откладывали личинки под кожу животного.
«Не волнуйтесь», — сказал голем. «Это местные челноки. Минируют герсилию перед отстрелом. Скоро один шлюз освободится».
«ЦМ принял решение взорвать герсилию?»
«Как видите».
«И вас это ни капельки не волнует?»
«Нет. Я не забочусь проблемами, решить которые я бессилен». «Пожалуй, сеньор Барготта, это единственная реальная причина для вашей зависти».
Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. Здесь и сейчас. Человеку, лишенному чувства ритма, не объяснишь, почему одна танцовщица кардебалета разрушает всю сценическую композицию. Сколько ни тычь в девушку пальцем, отстукивая четверти и восьмушки на подлокотнике кресла, впустую. Пожмет плечами и пошлет тебя к чертовой матери, чтоб не мешал любоваться. Человеку, лишенному музыкального слуха, не объяснишь, почему тебя корежит, когда вторая скрипка берет чистое фа вместо фа диез. Ну диез, жалкие полтона. И кроме второй скрипки, в оркестре полно других инструментов, хороших, правильных. И музыка приятная, терям-пам-пам. Иди отсюда, зануда.